то мы работаем в этом направлении.
Александр, вы не считаете, что это не бюрократия, а некая форма цензуры?
Знаете, действительно создается такое мнение. Ну, раньше, допустим, в советские времена, была жесткая политическая цензура. Мы, диексисты, это на своем личном даже опыте испытывали. Сейчас вот эта политическая цензура в основном заменяется финансовой цензурой. Но, в свою очередь, финансовой цензурой управляют явно круги, которые приближены к власти. То есть, практически мало что, с моей точки зрения, изменилось. То есть, в эфир могут выходить только те, которые правильно голосуют. Вот так бы я сказал.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с радиолюбителями, объединенными в международную организацию «Европейский ДИИКС-совет», 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Опубликованное 10 августа этого года решение правительства России по сельскому хозяйству не стало взрывом бомбы в информационном пространстве. Еще с давних советских времен, когда первыми новостями на телевидении были вести с полей, российский зритель привык пропускать подобные новости мимо ушей. Между тем, одно из поручений председателя правительства Дмитрия Медведева на селекторном совещании 3 августа может оказаться судьбоносным. Не обязательно окажется, но может. Оно не только напоминает о печальном прошлом, но и указывает ориентиры ближайшего будущего. В подписанном Медведевым правительственном поручении речь идет о новом раскулачивании – об ограничении частной инициативы в индивидуальном сельскохозяйственном труде. Поручение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, а вместе с ним Минэкономразвитию и Минфину России, выглядит так.
С участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части регулирования отношений по ведению личного подсобного хозяйства, в том числе установления ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, используемых при ведении такого хозяйства.
Проще говоря, правительству поручено разработать законопроект, регулирующий ведение личного подсобного хозяйства. Сколько крестьянину-единоличнику можно держать на своем подворье коров, свиней, овец или куриц? Устанавливается верхняя планка. Правительство лучше других знает, сколько можно, а сколько нельзя. Это удивительная уверенность российской власти в том, что она замечательно разбирается во всех сферах общественной жизни и особенно в сельском хозяйстве, уже не раз приводила страну на грань катастрофы, а иногда и заканчивалась катастрофой. Как это было, когда по указанию Хрущева везде начали сажать кукурузу, и в стране не стало хлеба. Или когда повелели сократить поголовье коров, и в стране не стало молока и мяса. Не лучше ли было бы, чтобы вопросы функционирования личных подсобных хозяйств решались органами местного самоуправления? Спросил я главу сельхозкооператива «Галкинская» Василия Мельниченко.
«Если Бог есть в хате, то это его слова». Значит, были. Вас просто как бы напоумило так говорить. Конечно, местное самоуправление. И только оно должно решать, что на этой территории. Будем все мы по 100 коров держать или по 2. Это мы можем решить себя в деревне. Это не Медведев, не с Кремля должно решаться, не рядом с Кремлем должно решаться. Это должно решаться только в селе Галкинское, в деревне Терпение, значит, вот в селе Пыловка, там, значит, вот Гадюкино и тому подобное. Это там мы должны решить. Во-первых, нам виднее. Во-первых, нам лучше. В-третьих, я не верю, что пасти мне корову с левой стороны реки или с правой, с Кремля, понятно и видно. Кто-то бы им это подсказал.
Пока еще нет закона, который карал бы сельских тружеников за пренебрежение мнением правительства. Но за Государственной Думой не заржавеет. Она примет любой закон, от самого абсурдного до самого кровожадного. Репутация у российского парламента вполне определенная. Никаких вразумительных объяснений своей инициативе по ограничению объемов сельскохозяйственной работы в личных подсобных хозяйствах правительство не дает. Агроном, бывший заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы, а позже заместитель министра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков, считает обоснование правительственных мер неубедительным.
Официальное обоснование такое, что в ряде регионов, в первую очередь юга России, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, поголовье скота в личных подворьях достаточно большое, особенно это касается овец, да и крупнорогатого скота. С этого не платятся никакие налоги, от этого страдают соседи и так далее. Мне кажется, что это все лукавство, еще раз подчеркиваю, это все легко регулируется в пределах обычной станицы Краснодарского края через местное самоуправление. Очевидно, крупные латифундисты видят в этих маленьких производителях своих конкурентов и, соответственно, используя лоббистские возможности через министра сельского хозяйства, через губернаторов, начинают проводить такие решения, чтобы окончательно убрать этих конкурентов и продолжать дальше работать на увеличение цен.
Что думают о новых правилах те, кто работает на земле? Я поехал за 200 километров от Москвы в Владимирскую область. Поселок Торфопродукт. В 50-х годах после возвращения из ссылки здесь жил Александр Солженицын. До сих пор работает школа, где он преподавал физику и математику. Есть его дом-музей. Недалеко от поселка хутор, в котором живут Василий и Раиса Зазулины. У них свое небольшое хозяйство. Что будет с личными подсобными хозяйствами, если их заставят регистрироваться в органах власти? Василий Зазулин.
А ничего хорошего не будет. Ведь человек, как говорится, хотит иметь, имеет. Не хотит иметь. Вот у нас кто? У нас здесь нет никого, кто держит хозяйство свое. Ну, где-то 2-3 козички у кого-то. У кого-то там 5 курочек, у кого-то там 10 кроликов, у кого-то там 5 уток. Все. Вот вопрос в чем. Никому это не надо. Потому что государство, оно есть свое. И вот если я держу их и за всех их не платить, то, мне кажется, будет невыгодно мне самому.
Услужливые проправительственные СМИ поспешили объяснить намерение власти желанием восстановить налоговую справедливость. Владельцы личных подсобных хозяйств не платят в государственный бюджет налоги, которые поступают от зарегистрированных фермерских хозяйств и агрохолдингов. Василий Мельниченко, всю жизнь занимавшийся сельским трудом, а теперь создающий политическое объединение в защиту крестьянства, к налоговой системе относится неприязненно.
Может быть и хорошо, что не платят эти налоги. Черт его знает, куда они уходят. Поэтому, может, оно и лучше бы немного не поплатить. Ну, как-то договориться с государством, что а где, куда эти деньги будут уходить, вот и все.
Один из лидеров американской революции, Бенджамин Франклин, говорил, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. Если со смертью смириться трудно, то с неизбежностью налогов большинство людей все же соглашаются. Однако непонятно, каким образом, уменьшая, например, поголовье скота, можно повысить доходы бюджета от налогов. Да вот и министр сельского хозяйства Александр Ткачев опровергает намерение обложить сельских жителей дополнительными налогами. В интервью телеканалу «Россия-24» он объяснил, что таких планов у правительства нет.
Пока нет. Такой задачи не стоит. Я думаю, что касается налогов, то, конечно, сегодня мы должны, в том числе за счет низких налогов или отсутствия их вообще, как раз стимулировать приход в сельскохозяйственный бизнес сотен тысяч новых предприимчивых людей, которые живут на селе.
Насчет прихода в сельское хозяйство сотен тысяч новых людей министр, похоже, расфантазировался. А вот насчет налогов все правильно. Однако всеобщая и дружная нелюбовь к налогам вовсе не означает, что те же владельцы личных подсобных хозяйств не намерены их платить. Установите им нормальную ставку налогообложения, и они будут не только кормить своей продукцией всю страну, но и подкармливать государственный бюджет своими налогами. Иван Стариков считает, что для успешного сбора налогов можно было бы предложить владельцам личных хозяйств объединиться в кооперативы. Но нынешняя власть не пойдет на это по политическим соображениям?
Если уж говорить о налогообложении, то достаточно максимально способствовать объединению мелких производителей в производственные или бытовые кооперативы, и уже на уровне кооперативов, где в принципе невозможно двойное налогообложение, вводить либо вмененную форму налога, либо единый так называемый сельскохозяйственный налог, который, как правило, сезонный и платится после уборки урожая в ряде цивилизованных стран. Поэтому с точки зрения налогового администрирования проблем-то никаких нет. Но главная проблема какая? Власть боится любого проявления гражданской активности, объединения даже не на политической основе, а на основе производственной, экономической. Люди, которые проживают в одной территории. Вот. И любое такое объединение вызывает подозрение и тревогу. Поэтому, с одной стороны, хочется собирать налоги, но с другой стороны, как только начинают представлять, что эти разрозненные мелкие производители могут начать объединяться в организованные, достаточно влиятельные группы, то власть начинает в этом смысле пугаться и решает бороться с такими проявлениями сначала экономической, а потом, как они подозревают, и политической активности вот такими способами.
Крестьяне платить налоги не отказываются, говорит владелец личного подсобного хозяйства Раиса Зазулина.
Да ради бога. Во-первых, если бы... Вот, кстати говоря, кто держит коров? Им, значит, они вот, например, покупают корма, им возмещают какие-то деньги. Я вот пошла покупать это самое сено. Мне говорят, а кто у вас? Коза, корова? Значит, мы там какие-то через этот самый мэрию районную возместят вам деньги. Я говорю, а мелкий рогатый скот, он не возмещает. Да ради бога, мы платим за землю, мы ей пользуемся. Не уж такие большие деньги там мы будем платить-то. Ну и что, заплатим.
Другое популярное объяснение правительственной инициативы – забота о биологической безопасности. Руководитель пресс-службы Россельхознадзора Алексей Алексеенко уверен, что именно с сокращением поголовья скота и птицы в личных хозяйствах можно решить проблемы заболеваний у животных. По его словам, у нас были случаи, когда вспышки опасных болезней, например, африканской чумы у свиней, были именно в таких непомерно раздутых личных подсобных хозяйств, где были, например, тысячи свиней. Да, африканская чума может поразить хрюшек в личных хозяйствах, а в крупных агрохолдингах не может. О качестве сельскохозяйственных продуктов в личных хозяйствах и агрохолдингах рассказывает Василий Мельниченко.
По качеству, да, сама по здоровому, да, молоко и мясо в личных подсобных хозяйствах значительно отличается от холдингового мяса, который на комплексах. По качеству самого мяса по составу, чем кормилось, вот, да, в личных подсобных хозяйствах, так как они меньше комбикорма используют, значительно меньше разных антибиотиков используют, все то это здоровая продукция.
Безопасность. Это государственный фетиш. О том, что для борьбы с заболеваниями животных разумнее совершенствовать ветеринарную службу, а не сокращать поголовье животных в личных хозяйствах, Россельхознадзор ничего не говорит. Зато слово «безопасность» действует безотказно. Хоть государственная безопасность, хоть пищевая, хоть информационная, хоть биологическая, хоть любая другая. Где забота о безопасности, там государство – может пожертвовать всем и всеми. По крайней мере, на словах. Поскольку на деле в крупных агрохолдингах уровень безопасности выпускаемых продуктов отнюдь не выше, чем в личных подсобных хозяйствах. Василий Мельниченко.
На холдингах обманывают природу. То бишь, курица должна расти в них 45 дней. А курица растет минимум 100 дней. Чтобы до зрелого возраста, чтобы мясо почувствовать, все должно идти по природе. Ну а когда ей дадут уколов 20 антибиотиков, пробиотиков, насыплят вот немножко анаболику поесть, премиксов так называемых, да, то она начинает расти. Нормальная курица на этих кормах умрет, зачахнет и умрет за несколько дней. По моему мнению, это не совсем здоровая пища. Наверное, к ней народ привыкнет, но На сегодняшний день очень много такой продукции едят, в том числе птицы и свинины и всего. Настолько верить можно тем цифрам, которые есть, что диатезные всевозможные болезни, аллергические, в детей очень много на продукты питания. Однозначно это на те самые антибиотики, которые коровы, которые доят у нас свыше 6000 литров, это уже пробиотик, антибиотик и анаболик. Вот. В некоторых странах европейских запрещено считать молоком все, что выше 5000 литров.
О более высоком качестве продуктов, производимых в личных подсобных хозяйствах, говорит и профессиональный агроном Иван Стариков.
Вот представьте себе огромный свинокомплекс, где находится 10-15 тысяч свиней на откорме. Продукты жизнедеятельности проваливаются сквозь решетки. Примерно 180 дней откармливается свинья в атмосфере аммиака. То есть формируется мышечная ткань, соответственно, жировые ткани формируются в атмосфере аммиака. А теперь представьте личное подворье, где 10-15 хрюшек, которые гуляют по двору, это мясо совершенно другого качества. В личных подворьях можно наладить производство высококачественной, так называемой, органической еды, которая будет дороже, чем производимая обычным промышленным индустриальным способом в виде там, интенсивного откорма. Касается ли это виноводства или птицеводства промышленного. Это еда для богатых людей, но это то, что все равно будет востребовано.
Попытка раскулачить частников на селе была предпринята еще в 2009 году, когда Дмитрий Медведев был президентом России. Авторы предложения из Ставропольского края жаловались, что личные подсобные хозяйства перенасыщены поголовьем скота, а это доставляет неудобства соседям и ведет к антисанитарии. Никаких более убедительных аргументов тогда не нашлось. Законопроект этот тогда не прошел. Депутаты вдруг вспомнили Никиту Хрущева с его навязчивой идеей запретить держать в личных хозяйствах скот. В начале 60-х это привело к острому дефициту мяса в стране. А может быть, депутатам вспомнились времена коллективизации 30-х годов? Сегодня они, видимо, забыли о том, как обходилась советская власть с крестьянами-единоличниками.
Классовая борьба. Шли искать спрятанный кулаком хлеб. Сгноит зерно, а не отдаст его государству рабочих крестьян. Судили кулаков суровым народным судом. После кулацких вылазок собирались колхозники на сходки, митинги, демонстрации. Да не устоять врагам колхозного строя перед такой народной лавиной.
Стремление любой ценой и в самые короткие сроки укрепить экономическое и социальное положение большевиков обернулось грандиозной катастрофой. Завышенный план заготовок хлеба, неокрепшая еще колхозная система, выполнить явно не могла. Зерно начали отбирать силой. На улицах Харькова все чаще встречались голодные, измученные крестьяне. Многие из них умирали прямо на тротуарах. Введена карточная система. Город оцепили войска ГПУ. Из секретного доклада начальника харьковского ГПУ Кацнельсона украинскому правительству. За февраль на улицах Харькова подобран 431 труп. В марте 689 трупов. В мае 992 трупа. В Новосанжарском, Кобеляхском, Красноградском и ряде других районов зафиксированы случаи употребления в пищу мяса собак и кошек. На 1 июня в Харьковской области зарегистрирован 221 случай трупоедства и людоедства. Всего же по различным оценкам от голода на Украине, Кубани и Поволжье умерло от 4 до 6 миллионов человек.
Жесткое вмешательство государства в сельскохозяйственные производства – явление не уникальное. Такое случалось не только в Советском Союзе или России. Это происходило во всех странах победившего социализма. Правда, не везде одинаково. В коммунистической Камбодже в 70-х годах крестьяне подвергались практически такому же истреблению, как и городские жители, уж не говоря об интеллигенции. При полном отсутствии техники и заброшенной мелиорации революционное начальство обязывало крестьян собирать рис. Тех, кто отказывался или не справлялся с невыполнимым планом, убивали. Патроны при этом экономили, проламывали головы мотыгами и дубинами. В коммунистической Кубе крестьянам разрешалось держать коров. Однако в стране была провозглашена монополия государства на говядину. Чтобы забить свою корову на мясо, крестьянин должен был получить разрешение властей. После этого лучшее мясо он должен был сдать государству по бросовым ценам, а остальное мог продавать сам. Забой скота без разрешения власти квалифицировался Уголовным кодексом как убийство коровы. Срок за это давали больше, чем за убийство человека. Неудивительно, что там, где побеждает социализм, скоро начинается голод. Труд может быть по-настоящему эффективен только в условиях свободы. Это не значит, что в свободных странах крестьянский труд весел и беззаботен. Но возникающие проблемы решаются, когда решения принимаются самим работником, а не мало что понимающим начальством. Индивидуальное фермерское хозяйство в графстве Норфолк, Восточная Англия. Глава семейства Алан Чапман работает здесь со своим сыном. Два раза в неделю им приходит помогать наемный работник. В хозяйстве 100 коров, 180 телят. Никто не указывает Алану, сколько ему иметь животных на своей ферме. От него требуется только платить налоги.
Мы продаем свою продукцию не на рынок, а посредникам, которые потом ее распространяют. Наша молочная ферма зарегистрирована как бизнес, и нет никакой разницы, большая она или маленькая. Налоги мы платим дважды в год, в январе и июле. В январе постоянную сумму, а в июле больше или меньше. Это зависит от полученной прибыли.
Санитарный и ветеринарный надзор осуществляется здесь так же, как и на крупных производствах. Никаких проблем с этим не возникает. А качество работы в маленьких хозяйствах Алан считает более высоким.
Да, каждые 15 месяцев у нас аудит. Приходит человек и все проверяет. Мы должны пройти проверку, чтобы иметь возможность продавать молоко. Если не пройдем, у нас молоко не возьмут. Мне кажется, маленькие фермы иногда могут быть более эффективны, чем большие. На большой ферме теряется идентичность. К тому же они, скорее всего, не так хорошо относятся к земле и к животным, как в маленьких хозяйствах.
Английский фермер свободен в принятии производственных решений. Это не означает, что государство совсем устранилось от сельскохозяйственных проблем. Но оно пытается регулировать эту деятельность не глупыми запретами, а поощрением того, что считает выгодным.
Один раз в год мы получаем субсидию от Европейского Союза. Ее получают все люди, работающие на земле. Мы получаем деньги, и это называется единовременная фермерская выплата.
Алан считает, что бывают и глупости. Например, Европейский Союз рекомендовал кормить коров не только кукурузой, но и соей. Рекомендации можно не выполнять, но тогда не получишь ежегодной денежной дотации. Алан улыбается. Ради дотаций можно кормить и соей, раз Евросоюзу так хочется. Не слишком большая нагрузка для его фермерского хозяйства. А что бы было, если бы ваше правительство ограничило вам количество коров в вашем хозяйстве? Спросил я Алана Чапмана.
Тогда было бы очень сложно продолжать.
Что же является подлинной причиной правительственной законотворческой инициативы? Иван Стариков видит в этой инициативе признаки деградации системы управления.
Любая система, в данном случае управленческая, в отсутствии конкуренции, интеллектуальной или политической, достигает такой степени деградации, когда любое решение принимается ей во вред.
Сельская труженица Раиса Афанасьевна Зазулина считает, что такое намерение правительства трудно чем-либо объяснить, разве что вредительством.
Это ж так тяжело держать корову. Почему? Это и надо вообще их поддерживать. Поддерживать, а не сокращать. Ну, это какое-то, я не знаю, вредительство, честное слово.
В отличие от Ставропольского законопроекта 2009 года, нынешний готовится правительством. Оно же собирается представить его в Государственную Думу. А это 9 шансов из 10, что внесенный правительством законопроект депутаты послушно примут. И не только потому, что всегда следует в фарватере всех правительственных и президентских инициатив. Готовящийся законопроект идеально вписывается в утвердившуюся сегодня систему политических ценностей. Главное из них позаимствовано у социализма. Государство должно быть богатым, а народ в нем бедным. Под государством правящая элита подразумевает себя, под народом всех остальных. Поэтому на рынке труда они готовы терпеть только крупные предприятия, до которых у них доходят руки, которые они могут контролировать. А всякую мелочь, вроде личных подсобных хозяйств или малого и среднего бизнеса желательно прижать к ногтю, обложить такими законами, такими налогами, которые любой бизнес сведут в экономическую могилу. В случае государственной регистрации личных подсобных хозяйств не столкнутся ли крестьяне с такой бюрократией, преодолеть произвол которой у них не хватит сил? Василий Мельниченко.
Обязательно это будет, это есть на сегодняшний день. И ликвидация подсобных хозяйств идет при участии именно государства Российской Федерации. Именем Российской Федерации на протяжении последних лет 20 ликвидируется любой вид производственной деятельности, в том числе в сельских территориях. Такова задача стоит правительство Российской Федерации. Особо сказать, что есть этому причина, я не знаю. Сказать, что по глупости, я не поверю, что это люди глупые. Во-первых, люди, завладевшие практически всем имуществом страны, не могут быть по определению глупыми. Вы знаете, может, кара это небесная.
Именно поэтому в крупных городах, например, сейчас уничтожаются киоски и маленькие торговые павильоны, чтобы ритейлерские сети получили неоправданные конкурентные преимущества. Крупный бизнес власть всегда нагнет, а на все прочее у нее не хватает сил и персонала. И душит их зависть, что прибыль попадает в карманы тех, кто трудится, а не тех, кто устанавливает законы во благо государства и правящей элиты. Как скажется на личных хозяйствах инициатива правительства, если она будет реализована? Крестьянин Василий Зазулин.
Плохо очень скажется. Или будут скрывать поголовье, или будут уничтожать. Уменьшать. Вот и все. Больше ничего не будет. Лучшего не будет.
Разве не в этом подлинная цель задуманного правительством законопроекта? Обескровить личные подсобные хозяйства. Ввести их владельцев в систему коррупционных отношений, где они будут вынуждены давать взятки и откаты за каждую прихоть местного пожарного, санитарного инспектора или участкового полицейского. Не станут ли новые правила, если они будут приняты, последним и самым эффективным средством развала личных подсобных хозяйств России?
Да, станут. Если за это возьмется правительство Российской Федерации. Все, за что они брались, все было обречено на провал до сих пор. Анализируя вот такие инициативы последних лет, в том числе санкции, антисанкции, какие-то там еще дела, вот, которые вот, особенно в деле развития сельских территорий, сельского хозяйства, в деле ликвидации местного самоуправления, у меня четкое убеждение, таким людям в нас в селе спички не доверяют.
Ну, конечно, безусловно. Это ж они, не стесняясь, говорят про мелких этих производителей. Тоже формула известная. Уровень ваших доходов достиг уровня наших интересов. Дело в том, что трудно в этом смысле подобраться к мелким производителям. И цинично между собой, я не раз слышал, аграрные начальники говорят про вот этих мелких производителей, личное подворье, фермерское хозяйство, что их как стричь свинью. Шерсти мало, а визгу много.
Под видом заботы о единообразном регулировании всех вопросов общественной жизни правительство отбирает властные полномочия у органов местного самоуправления. И это логично. Когда в городах уничтожается малый и средний бизнес, а в сельском хозяйстве личные подворья, то в политической системе выхолащивается смысл власти на местах. Нынешней власти не нужны ни право, ни демократия. Ей нужен социализм, при котором кучка проходимцев будет распоряжаться всем богатством страны, а остальные, униженно и покорно, стоять перед властью в роли просителей. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек.
Гимн Украины сейчас является не просто патриотической песней. Гимн Украины благодаря Майдану весь народ пел вот эту песню и читали молитвы. «Отче наш», там «Святый Боже». Я вдруг ощутил, что оно как бы начало приближаться к чину мэра Украины к этим словам, что гимн от собственности государства перешел в собственность людей.
Ще не вмерла Україна.
В поверх барьеров монологи и музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Христианская вера или библейская вера, она таит в себе понимание гуманизма. Без гуманизма эта вера ничего не стоит, кроме несчастья. Если он не находится, то вот это все вы молитесь, никакого толку нет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.